Часть первая, рассказ первый. Я, по милости Божией, человек-христианин. По делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее. За плечами сумка сухарей, да под пазухой священная Библия. Вот и все. В 24-ю неделю после Троицы на дня пришел я в церковь к обедне помолиться. Читали апостолы с послания к Солунинам, зачало 273, в котором сказано «непрестанно молитесь». Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни. Справился в Библии, и там увидел собственными глазами то же, что слышал. И именно, что надо непрестанно молиться, молиться на всякое время духом, воздевать молитвенные руки на всяком месте. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 16. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 18. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Думал, думал, не знал, как решить. «Что мне делать?» — подумал я. «Где сыскать, кто бы растолковал мне? Пойду ходить по церквам, где славятся хорошие проповедники, а вось там услышу себе вразумление». И пошел. Много слышал очень хороших проповедей о молитве. Но все они были наставления о молитве вообще. Что есть молитва, как необходимо молиться, какие плоды молитвы. А о том, как преуспеть в молитве, никто не говорил. Была проповедь о молитве духом и о непрестанной молитве. Но как дойти до такой молитвы, не было указано. Так слушание проповедей и не привело меня к желаемому. Почему, наслушавшись их и не получив понятия, как непрестанно молиться, я уже не стал слушать публичных проповеданий, а решился при помощи Божией искать опытного и сведущего собеседника, который бы растолковал мне о непрестанной молитве по неотступному влечению моему к сему познанию. Долго я странствовал по разным местам, все читал Библию да расспрашивал, нет ли где какого духовного наставника или благоговейного опытного водителя. По времени сказали мне, что в оном селе живет уже давно господин и спасается. Имеет в доме своем церковь, никуда не выезжает и все Богу молится, да беспрестанно читает душеспасительные книги. Услышавши это, я уже не шел, а бежал в сказанное село. Достиг и добрался до помещика. «Какую имеешь до меня нужду?» — спросил он меня. «Я слышал, что вы человек богомольный и разумный, потому и прошу вас ради Бога растолковать мне, что значит сказанное у апостола «непрестанно молитесь» и каким образом можно непрестанно молиться. Желательно мне сие узнать, а понять никак не могу». Барин помолчал, пристально посмотрел на меня, да и говорит: «Непрестанная внутренняя молитва есть беспрерывное стремление духа человеческого к Богу. Чтобы успеть в всем сладостном упражнении, следует чаще просить Господа, чтобы научил Он непрестанно молиться. Молись больше и усердней. Молитва сама собою откроет тебе, каким образом может быть непрестанную. Для сего потребно свое время». Сказавши это, он велел накормить меня, дал на дорогу и отпустил. И не растолковал. Опять я пошел. Думал, думал, читал, читал, размышлял, размышлял о том, что сказал мне барин, и не мог таки понять. А хотел очень уразуметь, так что и ночи не спались. Прошел верст 200, и вот вхожу в большой губернский город. Увидел там монастырь. Остановившись на постоялом дворе, услышал, что в этом монастыре настоятель, добрейший, богомольный и странно приимный. Пошел к нему. Он принял меня радушно, посадил и начал угощать. «Отче святый», — сказал я, — угощение мне не нужно, а я желаю, чтобы вы дали мне духовное наставление, как спастись». «Ну как спастись? Живи по заповедям, да молись Богу, вот и будешь спасен». «Я слышу, что надо непрестанно молиться, но не знаю, как непрестанно молиться, и не могу даже понять, что значит непрестанная молитва. Прошу вас, отец мой, растолковать мне это». «Не знаю, любезный брат, как еще растолковать тебе». «Постой, есть у меня книжка, там растолковано». И вынес святителя Димитрия «Духовное обучение внутреннего человека». «Вот, читай на этой странице». Я начал читать следующее. «Оные апостольские словеса, непрестанно молитесь, должно разуметь о творимой умом молитве. Умбо может всегда вперен быть в Бога и непрестанно ему молиться». Растолкуйте мне это. Каким образом ум всегда может быть вперен в Бога, не отвлекаться и непрестанно молиться? «Это весьма мудрено. Разве кому сам Бог так даст?» — сказал настоятель. И не растолковал. Переночевавши у него и наутро поблагодаривши за ласковое странноприятие, я двинулся далее в путь, и сам не зная куда. Горевал о своем непонятии, да для отрады читал Святую Библию. Шел так дней 5 по большой дороге, наконец под вечер нагнал меня какой-то старичок, по виду как будто из духовных. На вопрос мой он сказал, что он схимонах из пустыни, которая верстах в 10 в сторону от большой дороги, и звал меня зайти с ним в их пустыню. «У нас, — говорил, — странников принимают, успокаивают и кормят вместе с богомольцами на гостинице». Мне что-то не хотелось заходить, и я отвечал на приглашение его так. «Покой мой зависит не от квартиры, а от духовного наставления. За пищей же я не гонюсь, у меня много сухарей в сумке». «А какого рода ты ищешь наставление и в чем недоумеваешь? Зайди, зайди, любезный брат, к нам. У нас есть опытные старцы, могущие дать духовное окормление и наставить на путь истинный при свете Слова Божия и рассуждения святых отцов. Вот видите, батюшка, около года тому назад, как я, бывший у обедни, услыхал в апостоле таковую заповедь «Непрестанно молитесь». Не умея этого понять, я начал читать Библию. И там также во многих местах нашел повеление Божие, что надо непрестанно молиться, всегда, на всякое время, на всяком месте, не токмо при всех занятиях, не токмо в бодрствовании, но даже и во сне. «Аз сплю, а сердце мое бдит» — Песнь Песней, глава 5, стих 2. Это очень удивило меня, и я не мог понять, как можно сие исполнить и какие к тому способы. Сильное желание и любопытство возбудилось во мне, и день и ночь из ума моего сие не выходило. А посему я стал ходить по церквам, слушать проповеди о молитве. Но сколько их не выслушал, ни в одной не получил наставления, как непрестанно молиться. Все только говорено было о приготовлении к молитве или плодах ее и подобное, не научая, как непрестанно молиться и что значит таковая молитва. Я часто читал Библию и ею проверял слышанное, но при сём не находил желаемого познания. И так я до сих пор остался в недоумении и беспокойстве. Старец перекрестился и начал говорить. «Благодари Бога, возлюбленный брат, за сие открытие им в тебе непреодолимого влечения к познанию непрестанной внутренней молитвы. Познай в сём звание Божие. И успокойся, уверившись, что до сего времени совершалось над тобою испытание согласия твоей воли на глаз Божий, и даваемо было разуметь, что не мудростью мира сего и не любознательностью внешнюю достигают небесного света, непрестанной внутренней молитвы, но, напротив, нищетою духа и деятельным опытом обретается оное в простоте сердца. А посему нисколько неудивительно, что ты не мог слышать о существенном деле молитвы и познать науку, как достичь непрестанного действия оной. Да и правду сказать, хотя они мало проповедуют о молитве, и много есть о ней поучений различных писателей, но по елику все их рассуждения основаны большую частью на умозрении, на соображениях естественного разума, а не на деятельной опытности, то более они поучают о принадлежностях молитвы, нежели о сущности самого предмета. Иной прекрасно рассуждает о необходимости молитвы, другой — о ее силе и благотворности, третий — о средствах к совершению молитвы, то есть о том, что для молитвы необходимо нужно усердие, внимание, теплота сердца, чистота мысли, примирение со врагами, смирение, сокрушение и прочее. А что такое молитва и как научиться молиться? На сии, хотя и первейшие, и самые нужнейшие вопросы, весьма редко у проповедников всего времени можно находить обстоятельные объяснения. По елику они труднее для понятия всех вышеисчисленных их рассуждений и требуют таинственного ведения, а не одной токмо школьной научности. Да что еще всего сожалительнее, что суетная стихийная мудрость заставляет измерять Божие мерилом человеческим. Многие о деле молитвы рассуждают совсем превращенно, думая, что приуготовительные средства и подвиги производят молитву, а не молитва рождает подвиги и все добродетели. В всем случае они плоды или последствия молитвы неправильно принимают за средства и способы коной, и сим унижают силу молитвы. И это совершенно противно Священному Писанию, ибо апостол Павел дает наставление о молитве в таковых словах: «Молю убо прежде всех, прежде всего, творите молитвы». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 1. Здесь первое наставление в изречении апостола о молитве есть то, что он поставляет дело молитвы прежде всего: «Молю прежде всех, творите молитвы». Много дел благих, которые требуются от христианина, но дело молитвы должно быть прежде всех дел, потому что без нее не может совершиться никакое другое дело благое. Не можно без молитвы найти путь ко Господу, уразуметь истину, распять плоть со страстьми и похотьми, просветиться в сердце светом Христовым и спасительно соединиться без предварительной частой молитвы. Я говорю «частый», ибо и совершенство, и правильность молитвы вне нашей возможности, как говорит и святой апостол Павел: «А часом помолимся, якоже подобает, не вемы». Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. Следственно, токмо частость, всегдашность оставлена на долю нашей возможности, как средство к достижению молитвенной чистоты, которая есть матерь всякого духовного блага. «Стяжи матерь, и произведет тебе чад», — говорит святой Исаак Сирин. «Научись приобрести первую молитву, и удобно исполнишь все добродетели». А об этом-то и неясно знают, и немного говорят, мало знакомые с практикою и с таинственными учениями святых отцов. В всем собеседовании мы нечувствительно подошли почти к самой пустыне. Чтобы не упустить мне сего мудрого старца, а скорее получить разрешение моего желания, я поспешил сказать ему: «Сделайте милость, честнейший батюшка, объясните мне, что значит непрестанная внутренняя молитва и как научиться оной. Я вижу, что вы подробно и опытно это знаете». Старец принял сие мое прошение с любовью и позвал меня к себе. «Зайди теперь ко мне, я дам тебе книгу святых отцов, из которой ты ясно и подробно можешь уразуметь и научиться молитве при помощи Божией». Мы вошли в келью, и старец начал говорить следующее: Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не пристающее призывание божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при воображении всегдашнего Его присутствия и прошении Его помилования, при всех занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне. Она выражается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Если кто навыкнет сему призыванию, то будет ощущать великое утешение и потребность творить всегда сию молитву, так что уже без молитвы и быть не может, и она уже сама собою будет в нем изливаться. Теперь понятно ли тебе, что есть непрестанная молитва? Очень понятно, отец мой. Бога ради, научите меня, как ее достигнуть, — воскликнул я от радости. Как научиться молитве, о сём прочтем вот в этой книге. Сия книга называется «Добротолюбие». Она содержит в себе полную и подробную науку о непрестанной внутренней молитве, изложенную 25 святыми отцами, и так высока и полезна, что почитается главным и первейшим наставником в созерцательной духовной жизни. И, как выражается преподобный Никифор, без труда и потов в спасение вводит. «Неужели она выше и святее Библии?» — спросил я. Нет, она не выше и не святее Библии, а содержит в себе светлые объяснения того, что таинственно содержится в Библии, и неудоборазумно по высоте своей для нашего недальновидного ума. Я представляю тебе сему пример. Солнце есть величайшее, блистательнейшее и превосходнейшее светило, но ты не можешь созерцать и рассматривать его простым неогражденным глазом. Потребно известное искусственное стекло, хотя в миллионы раз меньше и тусклейшее солнце, через которое мог бы ты рассматривать сего великолепного царя светил, восхищаться и принимать пламенные лучи его. Так и Священное Писание есть блистательное солнце, а добротолюбие — то потребное стекло. Теперь слушай, я буду читать, каким образом научиться непрестанной внутренней молитве. Старец раскрыл добротолюбие, отыскал наставление святого Симеона Нового Богослова и начал. «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце. При дышании говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня, тихо устами или одним умом. Старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие». Потом старец все сие мне растолковал, показал сему пример, и мы еще прочли из добротолюбия святого Григория Синаита, да и преподобных Каллиста и Игнатия. Все прочтенное в добротолюбии старец мне растолковал и своим еще словом. Я с восхищением внимательно слушал все, поглощал памятью и старался как можно подробнее все помнить. Так мы просидели всю ночь и, не спавши, пошли к заутрене. Старец, отпуская меня, благословил и сказал, чтобы я, учась молитве, ходил к нему с простосердечным исповеданием и откровением, ибо без поверки наставника самочинно заниматься внутренним деланием неудобно и малоуспешно. Стоя в церкви, я чувствовал в себе пламенное усердие, чтобы как можно прилежнее изучить внутреннюю непрестанную молитву, и просил о том Бога, чтобы Он помог мне. Потом думал, как же я буду ходить к старцу на совет или на дух с откровением, ведь на гостинице больше 3 дней жить не дадут, около пустыни квартир нет. Наконец услышал, что версты за 4 есть деревня. Пришел туда искать себе место, и, по счастью моему, Бог показал мне удобство. Я нанялся там на все лето у мужика стеречь огород, с тем, чтобы и жить мне в шалаше на сём огороде одному. Слава Богу, нашел спокойное место. И так стал жить и учиться по показанному мне способу внутренней молитве, да похаживать к старцу. С неделю я пристально занимался в уединении моем на огороде изучением непрестанной молитвы, точно так, как растолковал мне старец. Вначале как будто дело и пошло. Потом почувствовал большую тягость, лень, скуку, одолевающий сон, и разные помыслы тучью надвигались на меня. Со скорбью я пошел к старцу и рассказал ему мое положение. Он, любезно встретивший меня, начал говорить: «Это, возлюбленный брат, война против тебя темного мира, которому ничто в нас так не страшно, как сердечная молитва, и потому он всячески старается, чтобы помешать тебе и отвратить от изучения молитвы. Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божией и попущению, сколько это для нас нужно. Видно, еще потребно тебе испытание к смирению, а потому еще и рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного входа, дабы не впасть в духовное корыстолюбие. Вот я тебе прочту об этом случае наставление из добротолюбия». Старец отыскал учение преподобного Никифора монашествующего и начал читать: «Если, несколько потрудившись, ты не возможешь войти в страну сердечную, так как тебе было растолковано, то сделай, что я скажу тебе, и при помощи Божией найдешь искомое. Знаешь, что способность слова произношения находится у каждого человека в гортани. Сей способности, отгоняя помыслы, можешь, если захочешь, и дай беспрестанно говорить сие: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и понуться всегда произносить оное. Если некоторое время всем пробудешь, то отверзится тебе через сие и сердечный вход без всякого сомнения. Это дознано по опыту». «Вот слышишь, как наставляют святые отцы в всем случае», — сказал старец. «А потому ты должен теперь с доверенностью принять заповедь, сколь можно более творить устную Иисусову молитву. Вот тебе четки, по коим совершай на первый раз хоть по 3000 молитв в каждый день. Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли или лежишь, беспрестанно говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, не громко и не спешно. И непременно верно выполняй по 3000 в день, не прибавляй и не убавляй самочинно. Бог поможет тебе через сие достигнуть и непрестанного сердечного действия». С радостью я принял сие его приказание и пошел в свое место. Начал исполнять верно и в точности, как научил меня старец. Дня два мне было трудновато, а потом так сделалось легко и желательно, что когда не говоришь молитвы, являлось какое-то требование, чтобы опять творить Иисусову молитву. И она стала произноситься удобнее и с легкостью, не так уже, как прежде, с понуждением. Я объявил о сём старцу, и он приказал мне уже по 6000 молитв совершать в день, сказав: «Будь спокоен и токмо как можно вернее старайся выполнить заповеданное тебе число молитв. Бог сотворит с тобою милость». Целую неделю я в уединенном моем шалаше проходил каждодневно по 6000 Иисусовых молитв, не заботясь ни о чем и не взирая на помыслы, как бы они ни воевали. Только о том и старался, чтобы в точности выполнить старцеву заповедь. И что же, так привык к молитве, что если и на краткое время перестану ее творить, то чувствую, как бы чего-то недостает, как бы что-нибудь потерял. Начну молитву, и опять в ту же минуту сделается легко и отрадно. Когда встретишься с кем-нибудь, то и говорить уже неохотно, и все хочется быть в уединении, дотворить молитву, так привык к ней в неделю. Дён 10 не видавший меня, старец сам пришел навестить меня. Я объяснил ему мое состояние. Он, выслушавши, сказал: «Вот ты теперь привык к молитве. Смотри же, поддерживай и усугубляй эту привычку, не теряя времени в туне, и с Божией помощью решись неупустительно совершать по 12 000 молитв в день. Держись уединения, вставай пораньше, доложись попозднее. Через каждые 2 недели ходи ко мне на совет». Стал я так поступать, как повелел мне старец, и на первый день едва-едва успел в поздний вечер окончить мое 12-тысячное правило. На другой день совершил его легко и с удовольствием. Сперва чувствовал при беспрестанном изрекании молитвы усталость или как бы одеревенение языка и какую-то связанность в челюстях, впрочем, приятный. Потом легкую и тонкую боль в небе рта. Далее ощутил небольшую боль в большом пальце левой руки, которую перебирал четки, и воспламенение всей кисти, которая простиралась и до локтя, и производила приятнейшее ощущение. Притом все сие как бы возбуждало и понуждало к большему творению молитвы. Итак, Дён 5 исполнял верно по 12 000 молитв и вместе с привычкой получил приятность и охоту. Однажды, рано поутру, как бы разбудила меня молитва. Стал было читать утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все желание само собою стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. И когда ее начал, как стало легко, отрадно, и язык и уста как бы сами собою выговаривали без моего понуждения. Весь день провел я в радости и был как бы отрешенным от всего прочего. Был как будто на другой земле и с легкостью окончил 12 000 молитв в ранний вечер. Очень хотелось и еще творить молитву, но не смел более приказанного старцем. Таким образом, и в прочие дни я продолжал призывание имени Иисуса Христа с легкостью и влечением к оному. Потом пошел к старцу на откровение и рассказал ему все подробно. Он, выслушавши, начал говорить: «Слава Богу, что открылась в тебе охота и легкость молитвы. Это дело естественное, приходящее от частого упражнения и подвига, подобно как машина, у которой дадут толчок или форс главному колесу, после долго сама собою действует. А чтобы продлить ее движение, надо оное колесо подмазывать да подталкивать. Вот видишь ли, какими превосходными способностями человеколюбивый Бог снабдил даже и чувственную натуру человека, какие могут являться ощущения и вне благодати, и не в очищенной чувственности, и в греховной душе, как уже сам ты это испытал. А калика превосходно, восхитительно и насладительно, когда кому благоволит Господь открыть дар самодействующей духовной молитвы и очистить душу от страстей. Это состояние неизобразимо, и открытие этой молитвенной тайны есть предвкушение сладости небесной на земле. Сего сподобляются в простоте любвеобильного сердца, ищущие Господа. Теперь разрешаю тебе, твори молитву сколько хочешь, как можно более. Все время бодрствования старайся посвящать молитве и уже без счисления призывай имя Иисуса Христа, смиренно предавая себя в волю Божию и от Него ожидая помощи. Верую, что Он не оставит тебя и управит путь твой». Принявший сие наставление, я все лето провождал в беспрестанной устной Иисусовой молитве и был очень покоен. Во сне почасту грезилось, что творю молитву, а в день, если случалось с кем встретиться, то все без изъятия представлялись мне так любезные, как бы родные, хотя и не занимался с ними. Помыслы сами собою совсем стихли, и ни о чем я не думал, кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться ум, а сердце само собою по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная пустынная служба казалась краткою и уже не была утомительна для сил, как прежде. Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом, и я не знал, как благодарить Бога, что Он мне, такому окаянному грешному, послал такого спасительного старца и наставника. Но недолго я пользовался наставлениями моего любезного и богомудрого старца. В конце лета он скончался. Я, со слезами простившись с ним, поблагодарив его за отеческое учение меня окаянного, выпросил себе после него на благословение четки, с которыми он всегда молился. И так я остался один. Наконец и лето прошло, и огород убрали. Мне стало жить негде. Мужик расчел меня, дал мне за сторожбу 2 целковых, да насыпал сумку сухарей на дорогу. И я опять пошел странствовать по разным местам. Но уже ходил не так, как прежде, с нуждою. Призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути, и все люди стали до меня добрее. Казалось, как будто все меня стали любить. Однажды стал я думать, куда мне девать полученные за хранение огорода деньги, и на что мне они. Постой, старца теперь нет, учить некому. Куплю себе добротолюбие, да и стану по нем учиться внутренней молитве. Перекрестился, да и иду себе с молитвой. Дошел до одного губернского города и начал по лавкам спрашивать добротолюбие. Нашел в одном месте, но и то просят 3 целковых, а у меня только 2. Поторговался, но купец не уступил нисколько. Наконец сказал: «Поди вон к этой церкви, там спроси старосту церковного, у него есть старенькая эдакая книга. Может, он и уступит тебе за 2-то целковых. Я пошел и действительно купил за 2 целковых добротолюбие, все избитое и ветхое. Обрадовался, кое-как починил его, обшил тряпкой и положил в сумку с моей Библией. А вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего в свете. Иду иногда верст по 70 и более в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее говорить молитву, и скоро весь согреюсь. Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Когда кто оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва. Тут же оскорбление и сердитость пройдет, и все забуду. Сделался я какой-то полоумный. Нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы все один в уединении. Только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мною делается. Конечно, все это чувственное, или, как говорил покойный старец, естественно и искусственно от навыка. Но вскоре приступить к изучиванию и усвоению духовной молитвы внутрь сердца еще не смею, по недостоинству моему и глупости. Жду часа воли Божией, надеясь на молитвы покойного старца моего. Итак, хотя я и не достиг непрестанной самодействующей духовной молитвы в сердце, но, слава Богу, теперь ясно понимаю, что значит изречение, слышанное мною в апостоле: «Непрестанно молитесь».